Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский у микрофона. Давайте поговорим о том, что происходит в мире. Кстати, можете присоединяться к нашему разговору. 8-968-766-3311 – это номер для отправки WhatsApp-сообщений. Также у нас работает бот в Telegram-канале, в официальном Telegram-канале «Радио Спутник». И есть специальный раздел в мобильном приложении для того, чтобы связаться с нами и задать вопрос. Начнем вот с чего. Страны G7 и Евросоюз собираются запретить импорт российского трубопроводного газа по направлениям, на которых поставки ранее были сокращены. Сообщил источник газеты Financial Times. Брюссель может принять аналогичные меры в отношении российских нефтепроводов. Причем собираются они принять, насколько я понимаю, закон, который и в будущем не позволит восстанавливать каким бы то ни было способом и газопроводы, и нефтепроводы, для того, чтобы не было у стран, входящих вот в большую семерку, в Евросоюз, соблазна изменить свою политическую позицию в угоду дешевым энергоносителям из России. Ну вот из серии запрещать, навсегда, так навсегда. А зачем Европа делает себе хуже и продолжает это делать так упорно? Давайте попробуем разобраться. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов у нас на связи. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот как расценивать этот пока что незакон, проект закона, наверное, о том, чтобы запретить и в будущем восстанавливать российские нефтепроводы, газопроводы, чтобы Европа забыла?
Подождите. Нефтепроводы восстанавливать не надо, они пока целые, все с ними хорошо. А вот с газопроводами, да, но не для того Северный поток их взрывали, чтобы его потом восстанавливать, согласитесь. Было бы как-то странно, если бы европейские лидеры, закрывшие глаза на акт международного терроризма на их территории, вдруг неожиданно сказали, вы знаете, вот Северный поток бы необходимо восстановить, все-таки вот такая важная магистраль, и надо бы решить все вопросы, которые возникли до взрыва на этом газопроводе, нужно сейчас разрешить проблемы, связанные с газоперекачивающими агрегатами, которые не позволяли на полную мощность эксплуатировать этот газопровод. Ну, было бы это странно, поэтому они будут сейчас пытаться давить в направлениях, которых давить относительно безболезненно. Поясню эту мысль. Смотрите, о чем, по сути, мы сейчас услышали вот данные, которые приводит Financial Times. Мы услышали следующее. Запрещено будет качать газ и нефть по тем направлениям, которые сейчас не эксплуатируются. Все. И какие-нибудь грозные формулировки в стиле, а вот мы запрещаем восстанавливать Северный поток, хорошо, а если Германия выйдет из Евросоюза, на Германии будут распространяться, чисто теоретически, будут распространяться вот эти ограничения, которые принимаются в рамках Евросоюза? Наверное, нет, наверное, не будут. Но с другой стороны, еще раз повторю, что не для того Северный поток взрывали, чтобы его потом восстанавливать. И все в Европейском Союзе, все эти замечательные люди с прекрасным образованием, прекрасно говорящие, наверное, вот, прекрасно формулирующие свои мысли, отлично отдают себе отчет, что люди, которые... Извините уж, заскочу, так сказать, на хрупкий лед политологии и попрыгаю на нем, если позволите, но не для того. Вот эти наши замечательные европейские лидеры прекрасно понимают, что те, кто принял решение взорвать Северный поток, они точно так же могут принять нехорошее решение в отношении всех этих прекрасных лидеров, если они будут вести себя неподобающим образом. Поэтому, во-первых, открываются перспективы следующие. Либо вы движетесь в русле партии правительства, и тогда у вас лично все хорошо, несмотря на ухудшающееся экономическое положение в Европейском Союзе. Вот ваша персональная старость, ваше персональное текущее положение дел будет прекрасно. Либо вы начинаете пытаться вести свою игру, но вы из игры очень быстро будете выведены тем или иным способом. Я напомню, что не так давно в прессе появился такой, знаете, легкий скандал с напоминанием Олафу Шольцу о том, что, дорогой друг, ты помнишь, что раньше за тобой был коррупционный такой вот след некоторый? Помнишь, да? Помнишь? Так вот, сейчас про это все поговорили и забыли. А ведь если, не дай бог, Олаф Шольц вдруг скажет, вы знаете, Северный поток надо бы восстановить. Не получится ли так, что этот А коррупционный след неожиданно перерастет в уголовное дело. И Олаф Шольц с поста канцлера неожиданно перейдет на гораздо менее высокооплачиваемую работу. Более того, будет еще и закрыт там, знаете, где-нибудь. Будет шить какие-нибудь варежки или чем там занимаются в немецких тюрьмах, не знаю. Вот. То есть вот такие перспективы перед людьми открываются. А с другой стороны, давить на российскую экономику, давить на российскую энергетику практически уже нечем. Просто запретить поставки газа нельзя. Просто из-за того, что конкретно сейчас запрещение на поставки российского газа, то есть введение, даже просто объявление о том, что в какой-то период времени будет введено эмбарго на российский газ, приведет к тому, что цены на газ подскочат, а европейские лидеры только-только успели отчитаться, что они молодцы, они только под их чутким руководством удалось пережить отопительный сезон, и если сейчас принять неосторожное решение, то все эти рассказы о том, какие они прекрасные лидеры, как они прекрасно справляются с кризисом, можно будет об этом забыть и начинать бороться заново. Но к этому никто не готов. Тем более, действительно, заместить даже относительно небольшие поставки из Российской Федерации сейчас нечем, физически нечем. Вот. Давить на атомную отрасль. Ну, тут Венгрия встает на дыбы и говорит: погодите, мы строим атомную электростанцию ПАКШ-2, и если вы будете принимать такое решение, мы его не поддержим, мы не можем его поддержать, потому что нам эта электростанция нужна. Но это не настолько крупная отрасль для Европейского Союза, для взаимодействия со странами Европейского Союза, чтобы разменивать политический кризис на принятие вот этой санкции. Поэтому атомную отрасль тоже не трогают. Остается давить на тех направлениях, на которых уже приняты какие-то ограничительные меры, но давление на которые не вызовет какой-то значимой реакции и которые можно подать аудитории как большую победу. Ну вот смотрите, по Северному потоку газ не идет, а давайте мы запретим поставлять газ по Северному потоку. А еще и запретим восстанавливать. Не то, чтобы кто-то вообще собирался восстанавливать. Еще раз подчеркну, никто в Европе не предпринимает никаких шагов. То есть даже намека нету на шаги, которые необходимы были бы для восстановления работоспособности Северного потока. И можно сказать, ну там же не закончилось расследование, поэтому трубу и не трогают. Да, но дело ведь не только в трубе, а еще и в газоперекачивающих агрегатах. Это скандал, который начался в середине июня, и которые в течение лет так и не смогли разгрести, более того, даже не пытались. В этом направлении кто-то работает? Нет, в этом направлении никто не работает. И если бы они были заинтересованы в восстановлении Северного потока, они пытались бы в первую очередь сейчас разрешить проблему с газоперекачивающими агрегатами. И, возможно, даже продвигали бы идею о том, что необходимо принять временное разрешение на загрузку Северного потока 2. Он поврежден лишь наполовину, там две нитки, ну, то есть два газопровода параллельно идущих. И вот одна из этих ниток, она повреждена, вторая не повреждена. Ее можно эксплуатировать, по крайней мере, по открытым данным. Кто-то пытается это сделать? Нет, никто не пытается, потому что а зачем? Далее, запретить эксплуатировать северную ветку нефтепровода «Дружба», по которой нефть шла в Польшу и Германию, тоже можно, потому что Россия больше не поставляет нефть, во-первых, по этому нефтепроводу, а во-вторых, в июне 2022 года Польша и Германия в лице своих руководителей заявляли о том, что они, хоть и не получили соответствующих ограничений в шестом пакете санкций, ну, где вводилось эмбарго на российскую нефть, но они обязуются с декабря 2022 года прекратить закупки российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Они, правда, наврали, они продолжили закупать эту нефть, но мы уже там взяли и прекратили поставки. Поэтому для них сейчас это тоже ничего не стоит. Введение запрета на Северный поток, введение запрета на польский участок газопровода Ямал-Европа, видимо, об этом тоже идет речь, введение запрета на северную ветку нефтепровода «Дружба». Ну, что ж, хорошо, можно сделать и так. Другое дело, что вот эти все рассказы о том, что это для того, чтобы страны ни в коем случае не сошли с магистральной линии, то есть у вас там как, вы в едином пучке, надо понимать, у вас там полный солидаризм, надо понимать так, да, вот.
Да.
Вы идете, молодцы, хорошо. А если газ понадобится, ну вот так вот, газ понадобится, а взять его будет больше неоткуда. Что вы будете делать? Куда вы пойдете? Будете ждать у моря погоды, грузов сжиженного природного газа откуда-нибудь? Нет, это можно будет делать с 2025-2026 годов, тогда, скорее всего, будет избыток предложения на мировом рынке. А вот на ближайшее время как? куда вы пойдете? Никуда не пойдете? Ну, я бы сказал, куда, но, знаете, в эфире такие нехорошие слова говорить нельзя.
А я бы сказал в Америку, потому что Америка-то всегда рада, наверное, продать свой сжиженный природный газ.
Америка тут вообще ни при чем. Этот газ вообще поставляет Total, BP и Shell. Когда мы говорим про поставки из Америки, Америке плевать. Америке как государству плевать, куда идет газ. Это вообще не американские компании это поставляют. У нас как-то очень странно смотрят на поставки из Соединенных Штатов. Это ведь, например, французская компания Total. Ну, условно, понятно, французская, но у нее французская прописка, по крайней мере. Вот. Она подписывает контракт с заводом в Америке на толлинговой схеме, то есть она арендует у него мощности, покупает на американском рынке газ, этот газ направляет на сжижение, сжижает его, закачивает в свой там, в какой-нибудь танкер, и танкер идет туда, где за этот газ больше заплатят. Это вообще Соединенным Штатам глубоко неинтересно. Более того, многие американские политики в период острой фазы газового кризиса говорили о том, что экспорт газа надо прекратить, потому что из-за этого растущего экспорта цены внутри США растут. А США больше всего интересно, что у них внутри происходит. Сколько стоит у них бензин, поэтому надо давить на мировые цены на нефть, чтобы бензин в США стоил дешевле. Сколько стоит у них газ, ой-ой-ой, там в Европе и в Азии газ стоит дорого, а мы туда газ вывозим, и у нас тоже цены повышаются. Нет, давайте с этим что-то делать. США здесь вообще отдельной строкой проходит, они будут... Давайте так, если мы говорим про США как поставщика, что глубоко неверно, ну вот так. Они повезут газ туда, где за него больше платят. Вот раньше платили в Азии больше, везли половину газа в Азию. В 22-м году платили больше в Европе, то везли в Европу. Европа продемонстрировала, что она не способна на ценовую конкуренцию в продолжительный период времени. Собственно, чему свидетельство? Обвал спроса на газ. Нет, если Европа хочет и дальше продолжать обвал спроса, притом не плановый, как они пытаются делать вид, они там, понимаете, тоже щечки надувают и говорят, ой, да, это вот сокращение спроса на газ, это не обвал, это не экономические сложности, что вы. Это мы приняли планы, благодаря этому плану сократился спрос. Правда, план приняли, начиная с 1 августа, а сокращение спроса на 22-й год спрогнозировалось уже по итогам первого квартала. Ну, то есть там по итогам первого квартала было понятно, что в Европе, скорее всего, спрос на газ упадет на 50 миллиардов кубов. Он упал на 55 миллиардов кубов. Вот немножко ошиблись по итогам первого квартала. Ну, то есть это падение под давлением высоких цен. Ну, если Европу заставят опять вступить в ценовую конкуренцию, такое тоже может быть, вот, с той же самой Азии, то в Европе просто будет и дальше право обваливаться спрос на газ. А понимаете, чем больше у вас этот обвал, тем меньше газа вам надо, значит, у вас меньше зависимости от России и от ископаемого топлива и от прочего-прочего. И здесь... Ну, наверное, последняя мысль по этому поводу, которую мне бы хотелось сказать, это в Европе ведь не только, ну, не надо понимать, что европейские лидеры, они вот как марионетки пляшут вот под, там, за океанскую дудку. Нет, есть еще и финансовые интересы отдельных групп внутри Европейского Союза, которые заинтересованы в том, чтобы меньше электростанций жгли уголь, чтобы меньше электростанций жгли газ, чтобы больше ставили ветрячков, чтобы больше ставили солнечных панелей и так далее, и так далее. Чтобы все быстренько переходили на водород. В этом есть прямая финансовая заинтересованность. А так как явно эти планы, хоть и масштабные, но отстают от тех темпов, которые необходимы для достижения, ну, там, обозначенных целей, назовем это так, то нужно как-то подстегивать. И здесь приходят, и здесь, понимаете, полное взаимопонимание получается. Тем же штатам интересно, чтобы часть промышленности переезжала из Европы на территории Соединенных Штатов, а части оставшихся производителей, например, ветряков, хочется, чтобы у них было больше заказов. Я утрирую ситуацию, я ее очень сильно утрирую, но я вот этими широкими мазками обозначаю, что в Европе тоже есть определенные финансово-промышленные круги, которые заинтересованы вот в такой ситуации, чтобы газ не восстановился, поставки газа не восстановились, чтобы угольные электростанции все были закрыты, чтобы атомные электростанции как можно в больших объемах были закрыты. А вот уже Германия отказалась от атомной энергетики, впереди Бельгия, еще ряд стран, там, по-моему, Испания собирается отказывать. Вот, как-то так.
Александр Сергеевич, и коротко, если можно, вот тут еще одна новость о том, что правительство России внесло в Госдуму на ратификацию соглашение между Москвой и Пекином о сотрудничестве в сфере поставок газа из России в Китай по дальневосточному маршруту. Китай сможет заменить Европу, сможет хотя бы сгладить вот эту потерю европейского рынка?
На рубеже ближайших 10 лет, да, на ближайший год-два нет. То есть Китай Китай есть плановый рост поставок по Сибири, в ближайшие годы. Он увеличится до 38 миллиардов кубов. Дальневосточный маршрут – это 10 миллиардов кубических метров. И ждем подписания контракта по силе Сибири-2, там будет 50 миллиардов кубов. Но это значит, что к концу текущего десятилетия, если все будет вот хорошо, в Китае будет идти порядка 100 миллиардов кубических метров газа по трубопроводам из Российской Федерации. В дальнее зарубежье в 2021 году у нас пошло по трубопроводам порядка 185 миллиардов кубов, и в Китае из этих объемов шло 5 миллиардов. Ну, это, соответственно, большая часть шла на западном направлении.
Понятно. Спасибо большое. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов был у нас на связи.